Братья и сестры, дорогие друзья, я всех приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашем собрании я хотел бы предложить вашему вниманию текст из Священного Писания, и хотел бы, чтобы мы его могли прослушать и прочитать, у кого есть в руках Новый Завет, это Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха я буду читать. У кого нет Священного Писания, слушайте, пожалуйста, внимательно. Вот. И я всех приглашаю встать, будем читать Слово Божие, чтобы оно действительно приняло наше почтение. 23 глава Евангелия от Луки, с 32 стиха. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними, и начальники говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Если ты не боишься Бога, как и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Присаживайтесь. Одна из самых драматических картин в Новом Завете, в земной жизни и служении нашего Спасителя, Учителя, это его страдания на Голгофе. Библия, Священное Писание нам преподносит особый урок, когда мы размышляем и думаем, и пытаемся перенести себя с нашего времени и в данный момент из этого уютного помещения на то лобное место, где собралось много людей. Это был переломный момент в жизни одного человека, великого человека, которого видели, слышали, которого принимали и отвергали. Этим человеком был Сын Божий, воплощенный Бог, пришедший на эту землю, который пришел принести жизнь, спасение того, кого должен, в принципе, был ждать сам израильский народ. Но драматизм этой картины в том, что те, которые ждали Мессию, те, кому был предназначен Спаситель, они же и восстали против Него. Попробуйте себя представить среди той толпы. Много людей пришло на казнь. Это было зрелище, это было особое зрелище, потому что притягивало многих людей. Как и сейчас. Многие соблазны, удовольствия привлекают внимание людей. Они предлагают что-то особенное, из ряда вон выходящее. То, что не происходит с нами каждый день. И наше внимание приковано этому событию, к тому, что происходит. «Вели с ним на смерть двух злодеев». Начинается этот отрывок такими словами. Скажу сразу. Жизнь, следование за Христом требует великой цены. Иисус говорил, что основа отношений, и она выражается, наших отношений с Ним, в том, чтобы мы пребывали в Нем. Не совсем понятное слово, может быть, нашему русскому мышлению — пребывать в Нем. Но я думаю, что мы не ошибемся, если подумаем, что если с Ним идти, как ученики, были все время рядом с ним, слушали его, видели его жизнь, его дела, его поступки. Быть рядом с ним, это тоже входит в понятие пребывать в нем. Но какова цена идти за ним? С ним. Вот с ним вели двух людей тоже на казнь. Смерть может быть ценой следования за Христом. Пребывание в нем. Вместе с ним идти на казнь. Разделять с ним земную удаль. Ту участь, которую он принял на себя. Это смерть. Добровольная смерть. Это было смыслом его прихода на эту землю. Отдать свою жизнь добровольно. Вели с ним на смерть и двух злодеев. Это два человека, два преступника, которые были приговорены справедливым судом на то время, которые приговорили за какие-то злодеяния, злодеи. Он был причислен в этих словах Евангелия. Мы читаем эти стихи и понимаем, если мы знакомы с Ветхим Заветом, и для любого, может быть, иудея, который исповедует Писание в рамках Ветхого Завета, он может догадаться, что в этом есть исполнение ветхозаветных пророчеств, потому что он был причислен к злодеям. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Казнь совершилась. Ничто не могло помешать этому, и никто. Было отдано распоряжение. Те, кто знаком с Новым Заветом, помнят о том, как и сам прокуратор иудеи на то время, представник Римской империи Понтий Пилат, вынужден был, скрипя зубами, вынести этот приговор. Но, тем не менее, он попытался очистить свою совесть, демонстративно умывая руки. Натиск толпы, ее требования, ее претензии на счет Христа вынудили его. Он поступил со своей совестью, но история может ему выносить свой приговор. Мы не знаем, какова участь души этого человека, но и тем не менее Писание нам говорит о том, что его приказ, требование народа было исполнено, распято, казнь совершилась. Спаситель, пришедший с небес, Сын Божий, воплощенная любовь, источник жизни, пришел на эту землю, и вот он, что он говорит, как он реагирует на все это зло, которое обращено против него со стороны его же творения, объектов его любви, его забот, его переживаний. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это могло сказать только сердце, исполненное сострадания и сожаления о том, что они творят. Иисус уже не молился о том, чтобы Отец пронес эту чашу, горькую чашу страдания мимо Него. Он ее принял добровольно ранее, несколькими часами, в Гефсиманском саду. Ночью, когда он молился, он несколько раз обращался к нему. В этом, в этих словах его обращение было простое, естественное человеческое нежелание страдать, мучиться, но готовность принять верно и смиренно волю Отца, которому он был послан для смерти. Прости им, ибо не знают, что делают. Сын Божий привлекает во свидетели того, что происходит своего Отца. Приговор прозвучал: виновен, повинен смерти. Когда его тело было пригвождено к кресту, мы знаем, что все грехи были на нем. Он стал виновником всего человечества перед лицом Отца, святого Бога. И он продолжает молить, заступаться за человечество. Свое тело он поставляет, чтобы заградить им от гнева Божьего грешных людей и двух злодеев. эту толпу, которая пришла туда. И большинство из них, которые требовали распни его, они жаждали увидеть эту смерть, его мучения. Свидетелями этого были римские солдаты. Они делили одежды его, бросая жребий. Делить одежды его. Они делали то, что было сказано еще за несколько сот лет. Это еще одно пророчество, которое исполнилось в жизни нашего Спасителя. Делят одежды кто? Язычники. Да, солдаты, они исполняют приказ, отданный им. Но они так же, как и обычные люди, исполненные грехов, мерзости, так и скверны, они делят одежду человека умирающего. Не представляла особую ценности какую-то одежду простого человека. Она была добротная. Но делят они, опять-таки, это в рамках Божьего проведения. Бросают жребий. Одежда Христа также является молчаливым свидетельством того, что кто есть на кресте, кого распинают люди. Стоял народ и смотрел. Как они смотрели? Как бы мы смотрели, находясь среди этой толпы, слыша их крики. Кто-то высказывает свое мнение. Насмехались же вместе с ними, насмехались же. Толпа насмехалась. И с ними насмехались же начальники, авторитеты этого общества. Серьезные политические лидеры, учителя народные, которых слушали, они говорили, других спасал. Пусть спасет себя самому. Мы услышим это не только в этих словах сарказм, но истину. Он спасал других. Он исцелял, он кормил, он возвращал в дом их умерших сыновей. Он спасал людей от стихии. Но он оказался сейчас перед лицом страданий, крестных мучений, самой смерти, беззащитный. Почему-то он не спасал себя самого. Если он Христос, избранный Божий. Говорят, заявляют об этом начальники. Если он Христос, если он Сын Божий. Помните, как совсем недавно, 3,5 года в начале своего служения земного, Христос вышел в пустыню. Кто ему задал вопрос, если ты Сын Божий? Кто поставил под сомнение его статус? То, кем он является? Это был лукавый. Это был дьявол. И тут из уст людей, начальствующих, звучит такое слово, если ты Христос, если ты Сын Божий. Так же и воины ругались над ним. Даже язычники, это люди со стороны, которые не исповедовали иудаизма, что они говорят? Если ты царь иудейский, спаси себя самого. Если ты царь, уполномоченный властью, силой, могуществом, спаси себя самого. То есть соверши то, что ты должен делать, спасать. Спаси же себя самого. Если среди этой массы людей какая-то особая категория, которая бы не говорила, если ты Сын Божий, если ты царь иудейский, ученики, некоторые из них были среди этой толпы, среди этих людей. Что они могли думать в этот момент? Ну, если он Сын Божий, если он действительно Христос, наверное, он мог бы сейчас позвать легион ангелов, наверное, сокрушить все, порошок всех своих врагов. Неужели он этого не сделает? Я думаю, я не сомневаюсь, что они, наверное, задавались вот таким вопросом. Если он царь иудейский, если он Сын Божий, разве может быть для него это невозможно? Я бы задался бы этим вопросом, я честно говорю. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, все есть старые люди. Какая-то табличка, на ней написано, обычная деревяшка, наверное, предмет обычный. Наверняка над изголовьем Христа висела эта табличка, которая обозначала вину его. За что его казнят? Что ему вменяется? Даже обычный предмет, говорит царь иудейский. Она не выражала, конечно, своего отношения, своего чувства, эта табличка, но она является молчаливым свидетельством истины того, что они делают и над кем они творят это бесчинство, это зло, это глумление, эти насмешки, этот сарказм. Царь иудейский на трех языках. Сегодня я затрудняюсь назвать то число языков, на которые приведено Священное Писание. То число языков, на котором звучит это свидетельство царь иудейский. Когда я готовился к этому выступлению, по этому тексту, мне пришло на мысль исследовать разночтение этого текста. 6 переводов я взял на русский язык. Я не буду 6 раз читать одно и то же. Я не буду 6 проповедей говорить на эту тему. Вот. Но мысли истины остаются неизменны. Сколько свидетелей было при этих обстоятельствах? Люди разные, даже предметы. Господь, свидетели, Сын Божий призвал Отца. Разбойники, которые висели, умирали, доживали последние мгновения, один говорит. Если ты Христос, спаси себя нас. Даже человек, который живет последние секунды, и то исполненный горькой желчи, зла, и тот способен сделать вызов Спасителю. Если ты Христос. Другой же, напротив, унимал его. И говорил, если ты, или ты не боишься Бога, тогда и сам осужден на то же. Обратите внимание, что-то в этих обстоятельствах в корне меняется. Кто обращает на это внимание? Те, наверное, кто рядом был, кто услышал и мог рассказать об этом. И мы осуждены справедливо, потому что достойны по делам нашим приняли, говорит один из разбойников, а он ничего худого не сделал. Ничего худого. Того, что могло бы быть подвержено какой-то критике, осуждению. Нельзя было сомневаться в том, что он делал в своей жизни. Однажды, я думаю, что не однажды Христос даже говорил, мог предъявить своим оппонентам, сказать, что плохого я сделал, за что вы мне можете предъявить какую-то либо вину? За что вы меня осуждаете? За что хотите меня побить камнями? Ничего нельзя было предъявить ему. Тому, кто сейчас находится на Голгофском кресте, и вот рядом с ним погибающие грешник, злодей, умирающий, страдающий, но и тем не менее нашедший мужество себе сказать своему, может быть, приятелю тому же сказать, ты что же Бога не боишься? Уже стоишь на грани, на пороге жизни, смерти. Ты сам получил справедливое возмездие, а против того, кто не сделал ничего худого, ты говоришь такое худое. Что сделал он? Что сделал грешный человек? Это толпа. Можно об этом говорить много. Нужно размышлять об этом. Что сделали эти люди? Иисус говорит, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Не знают, что творят. Они не знали, что творят. Автор послания к евреям говорит, если бы знали, что распинают Христа, и они, если бы знали, на кого они поднимают свою руку, они бы не распяли бы Христа. Не вынесли бы приговор. Еще немного оставалось, чтобы удержаться тому же Понтию Пилату от приговора.
Его жена говорит, не делай этому человеку, ибо мне снилось, что он праведник. Они не ведают, что творят. Он не делал ничего худого. Я думаю, что Священное Писание в этом тексте и нам сегодня, сейчас дает хороший урок. Урок того, что мы делаем. Мы можем себя представить среди людей, которые видели страдания Христа, слышали его. Его, те, кто был рядом с ним, кто умирал на крестах, злодеи, мы могли бы услышать и тех солдат. Я хочу вернуться к тому, с чего начал, завершая. Цена следования за Христом, за Сыном Божьим, может действительно стать очень высокой и в наше время, в наших обстоятельствах, с нами самими. Мы можем вместе с ним идти, как причисленные к нему злодеи, которым вынесен приговор смертная казнь. Это может быть зрелищем для посмешища окружающим людям. Это среди этой толпы могут быть наши друзья, знакомые, наши родственники, наши любимые. Но они могут и нам в лицо смеяться. Они могут требовать и нашей смерти. Они могут жаждать и это, стремиться к этому, восстать против нас. Почему? Потому что если мы идем с ним, если мы остаемся с ним преданными, если мы не соглашаемся, подобно разбойнику, который умирал на кресте, и сказал, если ты, когда будешь в царстве своем, помяни меня. Если мы в лице Христа видим своего Спасителя, Господа, Учителя, Сына Божьего, будем готовы к тому, что это будет высокой ценой. Тернистым будет этот путь, сам Иисус сказал об этом. Пусть эта картина приводит вас в размышления о том, какую любовь имел и сохранял Сын Божий до последних мгновений, до последнего дыхания, и в своих последних молитвах на Голгофском кресте, на голодном месте. Находясь среди людей, среди массы, мы можем вместе с нашим Спасителем молиться об этих людях, когда они бесчестны. Молиться о спасении их души, чтобы Отец Небесный, Отец, в котором мы видим Отца Своего уже, могли бы просить за ними, быть ходатаями. Несмотря на то, чем нам это может обернуться. Помни всегда те дела, которые Он совершал. Помни всегда то, что Он говорил и говорит сегодня, будучи победившим смерть, победившим грех, будучи тем начальником и совершителем веры, источником жизни и спасения, и тем, кто дает нам сегодня особую честь и привилегию нести Его имя в своем сердце, в своем сознании, представлять Его, Его величие, Его статус Сына Божьего Спасителя, любящего Бога, пришедшего в мир. Для кого? Для тех, кто рядом с нами живет, среди которых мы находимся, учимся, работаем. Помните слова Христа. Пусть Господь вам помогает всякий раз, когда открывает Священное Писание, размышлять, извлекать эти истины и освящаться ими. Господь в своем величии достоин этого. Пусть Ему хвала в этом умножается. Аминь.